И прожил премудрый пескарь таким родом слишком 100 лет. Все дрожал. Ни друзей у него, ни родных, ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется, только дрожит, да одну думу думает. Слава Богу, кажется, жив. Даже щуки под конец и те стали его хвалить. Вот, как бы все так жили, то-то бы в реке тихо было. Да только нет, нарочно говорили. Думали, что он на похвалу-то отрекомендуется. Вот, мол, я. Тут его и хлоп. Но он и на эту штуку не поддался. А еще раз своей мудростью козни врагов победил. Сколько прошло годов после 100 лет, неизвестно. Только стал премудрый пескарь помирать. Лежит в норе и думает: слава Богу, я своей смертью помираю так же, как умерли мать и отец. И вспомнились ему тут щучьи слова. Вот, как бы все так жили, как этот премудрый пескарь живет. А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было? Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: ведь это, пожалуй, весь пескарий род давно перевелся бы. Потому что для продолжения пескарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало. Для того, чтобы пескарья семья укреплялась и процветала, чтобы члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтобы они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтобы пескари достаточное питание получали, чтобы не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили, и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пескарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка. Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари. Никому от них ни тепло, ни холодно. Никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия. Живут, даром место занимают, да корм едят. Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла. Вылезу-ка я из норы, да гоголем по всей реке проплыву. Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал дрожа помирать. Жил дрожал и умирал дрожал. Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? Кого он утешил? Кому добрый совет подал? Кому доброе слово сказал? Кого приютил, обогрел, защитил? Кто слышал об нем? Кто об его существовании вспомнит? И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, никто. Он жил и дрожал только и всего. Даже вот теперь смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде. Ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный. Лежит и ждет. Когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования? Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы. Может быть, как и он, пескари, и ни одна не поинтересуется им. Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пескарь свой жизненный процесс завершает. И что все обиднее, не слыхать даже, чтобы кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят, слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет. А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит. Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то, что дремал, а забываться устал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты. Разделась по всему телу истома, и привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл, будто бы он 200 тысяч, вырос на целых поларшина и сам щу глотает. А покуда ему это снилось, рыл его помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось. И вдруг он исчез. Что тут случилось? Щука ли его заглотала? Рак ли его клешней перешиб? Или сам он своей смертью умер и всплыл на поверхность? Свидетелей этому делу не было. Скорее всего, сам умер. Потому что какая сласть щуки глотать хворого, умирающего пискаря? Да к тому же еще и премудрого.
Юдушка стоял у постели, всматривался в больного и скорбно покачивал головой. «Больно?» — спросил он, сообщая своему голосу ту степень елейности, какая только была в его средствах. Павел Владимирович молчал и бессмысленными глазами уставился в него, словно усиливался понять. А Иудушка тем временем приблизился к образу, встал на колени, умилился, сотворил 3 земных поклона, встал и вновь очутился у постели.
«Ну, брат, вставай! Бог милости прислал!»
Сказал он, садясь в кресло, таким радостным тоном, словно и в самом деле милость у него в кармане была. Павел Владимирович наконец понял, что перед ним не тень, а сам кровопивец во плоти. Он как-то вдруг съежился, как будто знобить его начал. Глаза Иудушки смотрели светло, по-родственному. Но больной очень хорошо видел, что в этих глазах скрывается петля, которая вот-вот сейчас выскочит и захлестнет ему горло.
«Ах, брат, брат, какая ты бяка сделался!»
Продолжал подшучивать по-родственному Иудушка.
«А ты возьми да и приободрись, встань да и побеги труском, труском. Пусть-ка, мол, маменька полюбуется, какими мы молодцами стали. Фу ты, ну ты!
Иди, кровопивец, вон!» Отчаянно крикнул больной.
«Ах, брат, брат, я к тебе с лаской да с утешением, а ты, какое ты слово сказал! Ах, грех какой! И как это язык у тебя, дружок, повернулся, чтобы этакое слово родному брату сказать?
Стыдно, голубчик, даже очень стыдно.
Постой-ка, я лучше подушечку тебе поправлю».
Иудушка встал и ткнул в подушку пальцем.
«Вот так, — продолжал он, — вот теперь славно. Гляди себе хорошо, Ханька, хоть до завтрава поправлять не нужно.
Уйди ты!
Ах, как болезнь-то, однако, тебя испортила. Даже характер в тебе и тот какой-то строптивый стал. Уйди да уйди. Ну, как я уйду? Вот тебе и спить захочется, я водички подам. Вон лампадка не в исправности, я и лампадочку поправлю, маслице деревянненького подолью. Ты полежишь, я посижу, тихо, да смирно, и не увидим, как время пройдет.
Уйди, кровопивец!
Вот ты меня бронишь, а я за тебя Богу помолюсь. Я ведь знаю, что ты это не от себя, а болезнь в тебе говорит. Я, брат, привык прощать, я всем прощаю. Вот и сегодня еду к тебе, и встретился по дороге мужичок, и что-то сказал. Ну и что ж, и Христос с ним, он же свой язык осквернил. А я, да не только я не рассердился, а даже перекрестил его, право.
Ограбил мужика.
Кто?
Я-то?
Нет, мой друг, я не граблю. Это разбойники по большим дорогам грабят, а я по закону действую. Лошадь его в своем углу поймал. Ну и ступай, голубчик, к мировому. Коли скажет мировой, что травить чужие луга дозволяется, и Бог с ним. А скажет, что травить не дозволяется, нечего делать. Штраф пожалуйте. По закону я, голубчик, по закону.
Иуда, предатель, мать по миру пустил.
Я опять-таки скажу, хочешь сердись, хочешь не сердись, а не дело, ты говоришь. Если б я не был христианин, я бы тоже попретендовать за это на тебя мог.
Пустил, пустил, пустил мать по миру.
Ну перестань же, перестань. Вот я Богу помолюсь, может быть, ты и попокойнее будешь.
Как не сдерживал себя Юдушка, но ругательство умирающего до того его проняли, что даже губы у него искривились и побелели. Тем не менее лицемерие было до такой степени потребности его натуры, что он никак не мог прервать раз начатую комедию. С последними словами он действительно встал на колени и с четверть часа воздевал руки и шептал. Исполнивши это, он возвратился к постели умирающего с лицом успокоенным, почти ясным.
«А ведь я, брат, об деле с тобой поговорить приехал», сказал он, усаживаясь в кресло. «Ты меня вот бронишь, а я об душе твоей думаю. Скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз утешение принял?»
«Господи, да что же это? Уведите его! Улитка! Агашка! Кто тут есть?» — стонал больной.
«Ну-ну-ну-ну, успокойся, голубчик. Знаю, что ты об этом говорить не любишь. Да, брат, всегда ты дурным христианином был и теперь таким же останешься. А не худо бы, ах, как бы не худо в такую минуту об душе-то подумать, ведь душа-то наша. Ах, как с ней осторожно обращаться нужно, мой друг. Церковь-то что нам предписывает? Приносите, говорит, моления, благодарения, а еще христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны. Вот что, мой друг, послать бы теперь за батюшкой, да искренно, с раскаянием. Ну, не буду, не буду, не буду, а право бы так.
Павел Владимирович лежал весь багровый и чуть не задыхался. Если бы он мог в эту минуту разбить себе голову, он, несомненно, сделал бы это.
«Вот и насчет имения. Может быть, ты уж и распорядился?» — продолжал Иудушка. «Хорошенькая, очень хорошенькая именица у тебя, нечего сказать. Земля даже лучше, чем в Головлеве, с песочком, с углиночек-то. Ну и капитал у тебя. Я ведь, брат, ничего не знаю. Знаю только, что ты крестьян на выкуп отдал. А что и как, никогда этим не интересовался. Вот и сегодня еду к тебе и говорю про себя. Должно быть, у брата Павла капитал есть. А впрочем, думаю, если есть у него капитал, так уж, наверное, он насчет его распоряжения сделал.
Больной отвернулся и тяжело вздыхал.
Не сделал? Ну и тем лучше, мой друг. По закону она даже справедливее. Ведь не чужим, а своим же присным достанется. Я вот на что уж хил, одной ногой в могиле стою, а все-таки думаю, зачем же мне распоряжение делать, коль скоро закон за меня распорядиться может. И ведь как это хорошо, голубчик, ни свари, ни зависти, ни кляус, закон.
Это было ужасно. Павлу Владимировичу почудилось, что он заживо уложен в гроб, что он лежит, словно скованный в летаргическом сне, не может ни одним членом пошевельнуть и выслушивает, как кровопивец ругается над телом его.
«Уйди! Ради Христа уйди!»
Начал, наконец, молить своего мучителя.
«Ну-ну-ну, успокойся, уйду. Знаю, что ты меня не любишь. Стыдно, мой друг, очень стыдно родного брата не любить. Вот я так тебя люблю. И детям всегда говорю, хоть брат Павел и виноват передо мной, а я его все-таки люблю. Так ты, значит, не делал распоряжений? И прекрасно, мой друг. Бывает, впрочем, иногда, что и при жизни капитал растащат, особенно кто без родных, один. Ну да уж я поприсмотрю. А? Что, надоел я тебе? Ну-ну-ну, так и быть, уйду. Дай только Богу помолюсь.
Он встал, сложил ладони и наскоро пошептал.
Прощай, друг, не беспокойся. Почивай себе хорошо, Ханька. Может, и даст Бог. А мы с маменькой потолкуем да поговорим. Может быть, что и попридумаем. Я, брат, постненького себе к обеду изготовить просил. Рыбки солененькой, да грибков, да капустки. Так ты уж меня извини. Что, а? Или опять надоел? Ах, брат, брат, ну-ну-ну, уйду, уйду. Главное, мой друг, не тревожься, не волнуй себя. Спи да почивай.
Шутливо подразнил он в заключение, решаясь, наконец, уйти.
«Кровопивец!»
раздалось ему вслед таким пронзительным криком, что даже он почувствовал, что его словно обожгло.